Журнал «Экспериментальная и клиническая урология». Выпуск номер 4, 2025 года. Тема номер 1. Современные тенденции лечения гипосподии в Российской Федерации. Введение. Проблема гипосподии у детей является одной из самых актуальных тем в реконструктивной детской урологии-андрологии в течение многих десятилетий. На сегодняшний день среди специалистов, занимающихся хирургическим лечением гипосподии методом уретропластики, отсутствует единое мнение относительно предпочтительных методик коррекции дистальных и проксимальных форм гипосподии, а также методов устранения искривления полового члена. До сих пор не существует универсального подхода к хирургическому лечению, а на выбор хирургической тактики влияют многие факторы, такие как форма гипосподии, личный опыт врача, процесс обучения специалиста. В мировой литературе большое внимание уделяется стандартизации подходов к хирургическому лечению гипосподии, унификации методов уретропластики и коррекции искривления полового члена. Мы попытались выяснить, какие методы восстановления гипосподии и искривления полового члена наиболее часто используются в настоящее время практикующими детскими урологами в Российской Федерации. Цель исследования – проанализировать современные тенденции в лечении детей с гипосподией группой детских урологов Российской Федерации. Материалы и методы. Мы разработали анкету из 35 вопросов, которые учитывались демографические показатели респондентов, задавались вопросы о персональных предпочтениях в выборе оптимального возраста для оперативного лечения пациентов с гипосподией, метод выбора для коррекции дистальной, стволовой и проксимальной форм гипосподии, способ ликвидации искривления полового члена, предпочтения в выборе шовного материала, назначение антибактериальной и гормональной терапии, а также аспекты послеоперационного ведения пациентов с всем потенциальным респондентам было сообщено, что опрос является добровольным, и все ответы останутся полностью анонимными. Результаты. Общие сведения, полностью заполненные анкетой, были получены от 128 практикующих врачей. В опросе приняли участие доктора из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов. Гендерное распределение респондентов выглядело следующим образом. 84,4% мужчины и 15,6% женщины. Более 73% участников опроса имеют опыт работы более 10 лет, что говорит об опытной когорте специалистов. Стаж работы по профессии у докторов на момент первой операции при гипосподии составлял более 5 лет у 36,7% специалистов, у 34,4% стаж был 2-3 года, у 20,3% 4-5 лет и только 8,6% респондентов имели стаж менее 1 года на момент первой операции при гипосподии. Наибольшее число респондентов, 48%, были в возрасте до 40 лет. Количество операций. Согласно результатам опроса, 33,25% медицинских специалистов указали, что проводят 10 и менее операций в год, а выполнение 11-25 операций в год сообщили 33,25% респондента, 39,30%. Врачей выполняют от 26 до 50 операций ежегодно, 18-14,1% проводят от 51 до 100 оперативных вмешательств в год и лишь 5-3,9% медицинских работников осуществляют более 100 операций ежегодно. Оптимальный возраст пациентов – половина урологов – 52,3%. Оптимальным возрастом для оперативного лечения считают 6-18 месяцев – 33,6%, 18-24 месяца и только 14,1% старше 24 месяцев. Ни один из опрошенных респондентов не оперирует детей младше 6 месяцев. Предоперационная подготовка. Местные гормональные мази до операции применяют 37-28,9% опрошенных урологов. Остальные респонденты их не используют. Операции при дистальной гипосподии. Подавляющее большинство респондентов, 79,7%, 102 из 128, отдают предпочтение тубуляризации рассеченной уретральной пластинки, методика ИАТИ и ИПИ-ПАСНОТ-ГРАС. Однако 6 докторов используют технику ГТИАТИ. Графт тубуляризированная рассеченная уретральная пластинка или операция СНОТ-ГРАФТ – закрытие образовавшегося дефекта после рассечения уретральной площадки свободным лоскутом ткани. 4. Предпочитают процедуру МЭКПИ и миотальная адвансация гланулопластика инклюзив. 4. Операцию Дюпле. 3. Операцию Матье. Методика флип-флап. 2 хирурга предпочитают операцию КОВ и 7 респондентов отдают предпочтение иным методикам. Операции при стволовой гипосподии. При этой форме большинство урологов выбирают операцию ТИП ПАСНОТ-ГРАС 79,7%. 102 из 128. В то же время 6 респондентов отдают предпочтение замещению уретральной площадки проведением двухэтапной операции. Брачка 5 проводит операцию Дюпле. Оставшиеся 11,7%, 15 докторов, выполняют операции Матье, МА, ГБИ, КОВ, ДАКЕТ, ХОДЖСОН или другие методики операции при проксимальной гипосподии. Из общего числа респондентов 102 – 79,7%. Выбирают методику замещения уретральной площадки посредством проведения двухэтапной операции по методике Брачка. При выборе трансплантата при операции Брачка 70,3% выбирают лоскут из крайней плоти, 12,2% – слизистую щеки. Тем не менее 10 специалистов выбирают различные методики с использованием лоскута. 4 – операцию Дюпле, 2 – операцию Ходжсон, 1 – операцию Дакет и 9 докторов выбирают другие методики. Ликвидация искривления полового члена. На вопрос, выполняете ли вы ортопластику одновременно с коррекцией проксимальных форм гипосподии, получены следующие результаты. Из 128 опрошенных урологов проксимальные формы оперируют 104,9, врачи выполняют ортопластику при искривлении полового члена до 10 градусов, 73 при искривлении до 30 градусов и 46 при искривлении более 30 градусов. Уретропластику совмещают с ортопластикой 91 уролог. 13 разделяют эти процедуры на 2 этапа. При выполнении ортопластики большинство урологов 47,7% выбирают методику Несбит 33, 25,8% респондента отдают предпочтение дорсальной плекации белочной оболочки по Баскин, 18 человек выполняют вентральную корпоратомию с трансплантатом или без него. Также 16 урологов используют другие методики ортопластики, шовный материал и техника выполнения шва. При уретропластике 79,7% врачей выбирают в качестве шовного материала нить ПДС полидиоксанон 9,4%, викрил 8,6%, монокрил 2,3%, опрошенных выбирают другие нити. Дорзальную пликацию при ортопластике 74,2% респондентов выполняет не рассасывающейся нитью, а 25,8% выбирают рассасывающуюся. По технике выполнения шва при уретропластике опрошенные разделились следующим образом. 62,5% выполняют непрерывный шов, 3,1% отдельные узловые швы и 34,4% сочетают оба варианта. Способ укоротения уретры. Для укоротения уретры 49,2% хирургов используют пароуретральные ткани, 46,1% поверхностную фасцию кожи, 3,1%. Туника вагиналис яичко. Не укрывают ни уретру 2 респондента. 1,6%. Ни один из опрошенных урологов не использует специализированные клеи для герметизации ни уретры. Способ деривации мочи. Ее сроки при дистальной гипосподии. Для деривации мочи 117 урологов используют мочевой катетер. 6 – уретральный стенд. 4 – цистостому. 1 – не выполняет отведение мочи. Отведение мочи сроком менее 7 дней выполняет 18,1% респондентов. 7 дней – 48%. 8-10 дней – 29,1%. 11-14 дней – 4,7%. Способ деривации мочи, ее сроки при проксимальной гипосподии. При проксимальной гипосподии после операции 81 уролог использует мочевой катетер, 14 – уретральный катетер и цистостому, 13 – только цистостому, 2 уролога используют уретральный стент. Деривацию мочи сроком менее 7 дней выполняют 3 врача. 7 дней – 22, 8-10 дней – 62, 11-14 дней – 22 и более 14 дней отведение мочи выполняют только 2 респондента. Антибактериальная терапия. Антибактериальную терапию сроком до 5 дней проводят 26,6% врачей. 7 дней – 53,9%. 8-14 дней – 18,8% и лишь 0,8% один респондент не проводит антибактериальную терапию. Осложнение при коррекции дистальной формы гипосподии. Анализ показал, что 62 респондента, 48,4% от общего числа опрошенных, сообщили о наличии осложнений в менее чем в 5% случаев. Количество респондентов, у которых осложнения возникали в диапазоне от 6% до 10%, составило 37 человек, 28,9%, в 11-20% случаев осложнения фиксировались у 6 респондентов, 4,6%, осложнения в диапазоне от 21% до 30% были зафиксированы у 3 респондентов, 2,3%, 20 респондентов, 10,3%, затруднились предоставить точные данные по данному вопросу. Осложнения при коррекции проксимальной формы гипосподии. При проксимальной гипосподии 6-12,5% респондентов сообщили, что имеют менее 5% осложнений, 26-20,3% об осложнениях в 60% случаев, 42-32,8% опрошенных отмечают осложнения у 11-20% пациентов, 18 технические аспекты и послеоперационное наблюдение. Индивидуальную оптику используют во время операции 85-66,4% урологов, 43-33,6% не используют оптику. Большинство, 89,1% при операции используют турникет. Выполняя тест на искусственную эрекцию 63,7%, врачей выполняют пункцию через кавернозные тела, а 36,3% через головку полового члена. В своей практике асептическую самоклеящуюся пленку используют 94,73% операторов. Интраоперационно давящую повязку на половой член бинт Пигахавда накладывают и снимают на третьи сутки 42,2% урологов, снимают не ранее 7 суток 49,2%, а 8,6% хирургов не применяют давящую повязку. Урофлоуметрию до операции выполняет 2,3% респондентов. После операции 23,4%, до и после операции 21,9% опрошенных урологов, а 52,3% не выполняют урофлоуметрическое исследование. При этом те урологи, которые проводят урофлоуметрию после операции, в 50% случаев назначают ее через 1 месяц после операции, а вторая половина – в более поздние сроки. Контрольный осмотр пациента после операции 88 урологов проводят через 1 месяц. Остальные урологи проводят контрольный осмотр позднее – 1 месяца. Обсуждение. История оперативного лечения гипосподии начинается в 1-2 веке нашей эры. И практически единственным методом коррекции этого порока была ампутация полового члена дистальнее гипосподического миатуса. Новый период начался в XIX веке с описания первых успешных операций по поводу гипосподии. На сегодняшний день известно более 300 вариантов коррекции гипосподии. На наш взгляд, значительным событием в развитии гипосподиологии явилась работа УК Т. Снодграсс, который в 1994 году предложил свою методику тубуляризации рассеченной уретральной площадки и двухэтапная аугментация уретральной площадки с последующей ее тубуляризацией, предложенная А. Брачко. В последние десятилетия эти методики получили широкое распространение, что подтверждено огромным количеством публикаций о результатах этих методов и их модификаций. До настоящего времени спорным остается вопрос о сроках оперативного вмешательства. Американской академии педиатрии наилучшим возрастом для проведения генитальных операций был определен период 6-18 месяцев. Ряд европейских исследований связывает наилучший косметический результат – меньшее рубцевание у детей младшего возраста с уровнем цитокинов в крайней плоти, которые самые низкие в первые месяцы жизни. При оценке полученных нами результатов ни один опрошенный нами респондент не оперирует детей младше 6 месяцев. Также нами отмечена закономерность. Чем больше операций в год выполняет респондент, тем в более раннем возрасте пациентов он это делает. 18 врачей, 78,3% выполняющих более 50 операций, оперируют детей в возрасте 6-18 месяцев, при этом в группе специалистов, выполняющих менее 50 операций, меньше половины, 49,46% опрошенных, оперируют детей в возрасте 6-18 месяцев. В данной группе доктора отдают предпочтение оперативному лечению в более старшем возрасте. 40 респондентов оперируют в возрасте от 18-24 месяцев. 18 респондентов – детей старше 2 лет. В литературе нет убедительных доказательств эффективности или единства мнений относительно предоперационного применения андрогена. Считается, что использование гормональной терапии оправдано при проксимальных формах гипосподии с целью увеличения размеров полового члена и улучшения кровоснабжения кожи. В рандомизированном исследовании, выполненном СКА и соавторами, при сравнении результатов лечения с использованием мази с 2,5% дегидротестостероном и без мази, не отмечено уменьшение числа осложнений при проведении гормональной терапии. При этом в настоящее время недостаточно изучено отрицательное влияние андрогенов. В нашем опросе из 128 респондентов только 27,28% отметили, что используют гормональную терапию. Из них 25,67% выполняют небольшое количество операций в год, меньше 50. Когда речь идет о сложных хирургических вмешательствах, таких как коррекция гипосподии, одним из факторов успешного лечения называют профессиональные навыки хирурга и количество операций, выполняемых им за год. Считается, что для получения хороших функциональных и косметических результатов необходимо проводить от 50 до 100 операций в год. Для выявления возможных значимых различий в методах хирургической коррекции гипосподии в зависимости от количества выполняемых операций в год опрошенные нами участники были разделены на две группы. В первую вошли 23,18% детских уролога, которые выполняют более 50 операций в год, и 105,82% детских хирургов и урологов, выполняющих менее 50 операций. Всего 5,3% врачей детских урологов с общим стажем работы более 20 лет выполняют более 100 операций в год, при этом практически все на момент выполнения ими первой самостоятельной операции работали уже более 5 лет. Этот показатель значительно ниже мировых показателей. Также, проанализировав ответы, было выявлено, что в настоящее время только один доктор, имея общий стаж работы менее 10 лет, со второго года профессиональной карьеры активно оперирует как дистальные, так и проксимальные формы гипосподии и выполняет более 100 операций в год. По данным литературы, методом выбора при коррекции дистальной и стволовой формы гипосподии является процедура типа Снодграсс из-за ее надежности и высокого процента успеха, продемонстрированного в больших сериях работ. Опрошенные нами респонденты подтвердили имеющиеся статистические данные. 102,79% сообщили, что отдадут предпочтение данной методике при дистальной и стволовой формах гипосподии. высокий процент операций брачка мы получили при анализе ответов по поводу лечения детей с проксимальной формой гипосподии, несмотря на то, что в сравнительных исследованиях Мурси и Элха, Брага и соавторами не выявили статистически значимых различий в функциональных и косметических результатах при восстановлении проксимальной гипосподии путем выполнения ТИП или двухэтапными методиками. Однако среди опрошенных нами урологов большинство, 102 респондентов, отдадут предпочтение двухэтапной операции брачка. При этом, чем больше операций в год выполняет респондент, тем выше вероятность их выполнения. Из 23 респондентов с количеством операций более 50 в год, 22,95,8% остановят свой выбор на операции брачка, тогда как у второй группы врачей, выполняющих менее 50 операций, этот показатель несколько ниже – 79 респондентов, 75,2%. При этом в качестве трансплантата чаще используют крайнюю плоть. Слизистую ротовой полости используют преимущественно респонденты, выполняющие менее 50 операций в год. Многие вопросы, такие как оптимальный возраст для коррекции гипосподии, предоперационная подготовка, сроки и методы отведения мочи, антибактериальная терапия, выбор шовного материала и техника наложения швов и укрытия неуретры по сей день остаются дискутабельными, и единое мнение по ним отсутствует. Интересен тот факт, что на вопросы о выборе методики оперативного лечения при проксимальной форме гипосподии в нашем исследовании ответили все 128 опрошенных уролога. Однако при опросе о количестве осложнений у детей с проксимальной формой гипосподии 26 человек, 20,3% сообщили, что самостоятельно не оперируют проксимальной формой гипосподии. На наш взгляд, это говорит о том, что опыт старших коллег и обучение молодых специалистов имеют решающее значение в выборе методики оперативного лечения. К таким же выводам приходят Апкук и соавторы, получив в своем исследовании данные, что количество лет практики, тип практики и количество проводимых ежемесячно операций по коррекции гипосподии не влияет на индивидуальный выбор метода операции. Подтверждением мнения, что ключевое значение в выборе методики оперативного лечения и его результативности имеет практическое обучение у опытного наставника, является работа Энн Буш и соавторов, в которой проводился сравнительный анализ результатов лечения дистальных форм гипосподии молодыми хирургами после обучения в специализированном центре в США и их наставниками с более чем 20-летним опытом. Результаты показали, что хирургические навыки могут быть успешно переданы за время обучения, и в первые годы молодые хирурги имели сопоставимые результаты в лечении с их наставниками. В своей статье И.М. Каганцов «УТС Нотграсс Н. Буш» при сравнении результатов пластики уретры методом ТИП пришли к выводу, что ТИП может успешно применяться детскими урологами без специализированного обучения со стойким положительным результатом. Что касается коррекции искривления полового члена, до сегодняшнего дня нет единого мнения по данной проблеме. По данным литературы, по сей день открыты дискуссии о том, как следует исправлять искривление полового члена при лечении проксимальных форм гипосподии и при каком градусе это следует делать. В большинстве случаев урологи выполняют ортопластику одновременно с коррекцией гипосподии, хотя есть специалисты, которые разделяют эти операции. Например, в нашем опросе 13 респондентов заявили, что проводят ортопластику отдельно от основного этапа лечения гипосподии. Для этого применяются различные методики коррекции в зависимости от степени искривления полового члена. Ввиду того, что главным недостатком техник плекации является укорочение полового члена, в Европе 80% урологов считают искривление менее 10 градусов незначимым. Нами не было отмечено четкой взаимосвязи между методикой коррекции искривления полового члена у респондентов, выполняющих более или менее 50 операций в год. При искривлении до 10 градусов 9 респондентов выполняют дорзальную плекацию белочной оболочки по Баскин, а при искривлении более 10 градусов около половины опрошенных выполняют процедуру Несбит. Уровень послеоперационных осложнений, по данным литературы, зависит напрямую от формы порока. Так, при дистальной форме гипосподии наиболее часто встречающиеся осложнения – это кожно-уретральные свищи и миотальный стеноз, на долю которых приходится до 5%. Полученные нами данные соответствуют литературным практически у половины 48,4%. Респондентов осложнения имели менее 5% пациентов. Также 6 человек заявили, что 1-20% больных имели осложнения при коррекции дистальных форм, при этом 67% из них отдают предпочтение оперативному лечению детей старше 18, а вот по осложнениям после коррекции проксимальных форм мы получили результаты, не соответствующие мировым показателям, по нашим данным. Отмечен достаточно низкий процент осложнений у 84 респондентов, 65,6%, он менее 20%. Наше исследование является первым в своем роде, проведенное в Российской Федерации. Исследований, которые бы оценивали предпочтения хирургов и детских урологов в выборе тактики и метода лечения гипосподии, опубликовано небольшое количество. Предыдущие подобные исследования выявляли растущие тенденции в использовании методики ТИП при дистальных формах гипосподии и двухэтапной операции при проксимальных формах гипосподии. Становится понятно, что хирург, оперирующий гипосподию, уже не должен обладать широким спектром операций из более 300 предложенных методик. Сегодня большинство детских урологов отдают предпочтение 2-3 операциям, хорошее владение которыми позволяет получить прогнозируемый результат. Это касается как вопросов уретропластики, так и техники выполнения ортопластики. Необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и получать новые знания в процессе общения в профессиональном сообществе. Огромное значение имеет проведение анализа собственной работы, поиск причин неудачных результатов и устранение погрешности в выполнении той или иной методики. Заключение. Согласно проведенному исследованию, детские урологи в Российской Федерации при дистальной форме гипосподии отдают предпочтение операции ТИП ПАСНОДРАС при проксимальной форме двухэтапной операции брачка с преимущественным использованием в качестве трансплантата кожи крайней плоти. Процент послеоперационных осложнений в нашем исследовании при коррекции дистальных форм гипосподии соответствует общемировым показателям, тогда как при проксимальных формах значительно отличается в меньшую сторону при сопоставлении с данными, представленными в мировой литературе. Необходимо продолжать исследования в этой области для стандартизации и унификации методов коррекции гипосподии и оценки хирургических осложнений у детей в Российской Федерации.